Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалий». У микрофона остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 по будням мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас в 7.30 и 12.10, а также в FM на 100.5 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Вопреки бравурным заявлениям российских властей полуострова, проблему снабжения всех крымчан питьевой водой решить не удалось. По недавнему признанию подконтрольного Кремлю министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, в трех районах Крыма жители уже столкнулись с засолением питьевой воды. Почему это происходит и что крымчанам делать дальше, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В 60-х годах прошлого столетия это была стройка века. Так говорили тогда о Северо-Крымском канале. Это сооружение благодаря воде из Днепра превратило засушливые степи Крыма в плодородную землю. Канал обеспечивал 85% потребности всей воды полуострова. 2014 год. После аннексии Крыма России Украина решает перекрыть подачу воды. Заложниками ситуации становятся и аграрии Херсонщины. Они, чтобы не остаться без орошения, самостоятельно возводят дамбу. Миллион гривен тратят на мешки с песком, рассказывает местный фермер Сергей Кручина.
В первый момент, когда пустили воду, был прорыв дамбы. Посев затягнулся больше, чем на 3 недели.
Украина потратила 35 миллионов гривен, чтобы не дать засохнуть Херсонской земле. Именно в такую сумму обошлось строительство уже капитальной дамбы. Она перекрыла доступ воды на полуостров, но одновременно позволила увеличить на 7 тысяч гектаров площадь орошаемых земель Херсонской области, рассказывает Владимир Оберемок, главный инженер Северо-Крымского канала.
Момент истины наступил, и она построена. Можете убедиться, как держат затворы, никакой протечки нету, вода поднимается. Продолжение – это создание инфраструктуры.
А вот сельское хозяйство Крыма страдает от дефицита воды. Подконтрольная России власть полуострова пытается найти выход из ситуации. Открывают новые подземные источники, но этого катастрофически не хватает. Поэтому крымским аграриям, привыкшим к обильному орошению, российское руководство полуострова советует качественно менять приоритеты и структуру сельскохозяйства. Хозяйственных культур. Проще говоря, обходиться тем, что имеют.
Подоса вода была. Такой водоем, водохранилище и загубили.
Ныне количество орошаемых земель в Крыму снизилось в десятки раз, признал подконтрольный Москве заместитель председателя комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Андрей Лисовский. Уже началось активное заселение почвы и появились солончаковые пятна. Итог: земля все больше становится непригодной для сельского хозяйства. Рисовые и кукурузные поля на севере практически исчезли. Сам канал мародеры уже разбирают. А жители восточной и северной части полуострова уже думают о переездах, ведь не хватает даже питьевой воды.
Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что же, не понимаете этого? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится.
Спасти степной Крым готова Украина, которая после его возвращения откроет шлюзы новой дамбы и заполнит водой 300 километров Северо-Крымского канала, который ныне уже успел зарасти. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Как сообщал в июле так называемый глава Государственного комитета по водному хозяйству республики Игорь Вайль, накопленных объемов воды в Белогорском водохранилище, а также работы новых водозаборов с подачей воды из подземных источников обеспечат питьевой водой Керчь, Феодосию, Судак и районы Восточного Крыма, цитирую, как минимум на период курортного сезона. Между тем, о проблемах с питьевой водой на востоке Крыма тогда заявлял сам секретарь Совбеза России Николай Патрушев, цитирую: «Принятыми совместными действиями федеральных и региональных органов власти, в том числе в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, решена задача водообеспечения южного берега центральной и северной части Крыма. Вместе с ним продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова, ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме». И вот, буквально несколько недель назад, так называемый министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил о том, что есть проблема с питьевой водой в Раздольнинском, Красноперекопском, Джанкойском районе. Те запасы воды, которые уходят, подпитываются за счет Севаша, и есть большое засоление. С нами на связи Алексей Кошляков, доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Алексей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по сообщениям российских же властей полуострова, уже в трех районах Крыма начинается засоление питьевой воды. Можно ли говорить о том, что происходит какой-то необратимый процесс засоления подземных вод и почв, или это какая-то временная проблема, которая может быть легко решена?
По моему мнению, это не временная проблема. Решать ее непросто. И, в принципе, толком никто не знает, как ее в ближайшей перспективе решать. Поясню свою мысль. Дело в том, что речь идет о водном балансе территории. Поверхностные, подземные воды. Вот, и круговорот воды в природе существует. Все это прекрасно понимают и знают. Так вот, забор подземных вод осуществляется грамотно в таком количестве, чтобы обеспечить его восполнение. Это примерно так, как забирать кровь у донора. Если брать крови больше, то, соответственно, неприятные последствия. Кроме того, весь баланс территории Крыма сложился с учетом техногенных процессов, а именно действия Северо-Крымского канала. Своей воды в Крыму не хватало, и на перспективу не хватало. Это еще известно было в 50-е годы прошлого века. Поэтому сейчас ситуация там, когда нарушился баланс за счет отсутствия Северо-Крымского канала, его работа, и с другой стороны, скорее всего, неконтролируемый, необоснованный отбор подземных вод питьевых для обеспечения потребностей привел к нарушению этого баланса. А последствия – это и засоление, и подтопление, и опасные процессы геологические, активизация. Всего этого следует, к сожалению, ожидать. Поэтому какая будет там стабилизация и через какое время – это очень сложно, ну, спрогнозировать сейчас. Вот, если очень коротко, нарушили тот баланс, который уже сложился за последние 50 лет, примерно 60, с учетом работы Северокрымского канала и регулируемого отбора подземных вод.
Российские власти говорят о проблемах с питьевой водой в трех районах – Раздолинский, Красноперекопский и Джанкойский. Можете ли вы предположить, что этими тремя районами не ограничится и засоление будет распространяться на большую территорию? Или эти три района и так уже достаточно пострадали, и больше Крыму бояться нечего?
Ну, я не располагаю фактическими данными на сегодняшний день по состоянию в Крыму, но думаю, что бояться есть чего, и это не ограничится только этими районами. И понимаете, засоление – это только один из моментов, который еще, к сожалению, ждет. Надо менять всю структуру водопотребления в Крыму, наверное, под какие-то идеи, если они есть. Ну и ликвидация последствий этого процесса – это очень дорогостоящий и длительный, как бы, момент. Вот. Поэтому тут неконтролируемое, на мой взгляд, идет развитие ситуации. На нее мало обращают, конечно, внимания. И население будет от этого страдать однозначно.
И последний к вам вопрос, Алексей Евгеньевич. После того, как Крым вернется под полный суверенитет Украины и вода по Северо-Крымскому каналу вновь начнет поступать, будет ли это решением проблемы с засолением почв или потребуются дополнительные инженерные, материальные и финансовые вливания?
Я думаю, что потребуется очень значительное вливание и процесс, и исследование. И эта проблема очень, ну, может быть решена, ну, не раньше, на мой взгляд, самый оптимистичный взгляд, лет через 10 после того, как заработает, вот, скажем, Северо-Крымский канал, который тоже надо еще восстановить будет, который сейчас в ужасном состоянии, в общем-то, находится.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Кошляков, доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». За ближайшие три года в аннексированном Крыму планируют увеличить площадь орошаемых земель в 3,5 раза. Об этом еще в начале лета заявил подконтрольный Кремлю замглавы Совета министров полуострова Юрий Гацанюк. По его словам, после аннексии площадь земель сельхозназначения на полуострове из-за нехватки воды снизилась более чем в 30 раз. С 400 тысяч гектар до 13 тысяч. До 2020 года российские власти планируют увеличить площадь обрабатываемых земель до 45 тысяч гектаров. А поливать сельхозугодья планируют канализационными водами, заявил Гацанюк. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Глава республики поставил нам задачу все же, тем не менее, с учетом тех водных ресурсов, которые у нас есть на территории республики Крым, территориально поверхностные стоки и подземные воды, и те стоки, которые канализационны после очистки, тоже можно использовать как воды для орошения сельскохозяйственных культур, использовать в полном объеме.
Точка зрения.
А с нами на связи Олег Китаев, кандидат биологических наук, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Олег Игоревич, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут мы говорим о планах поливать земли сельхозназначения в Крыму канализационными стоками, водами, потому что проблема с орошением на самом деле никуда не делась, и даже более того, как сами признают российские власти Крыма, уже три района столкнулись с засолением подземных вод, которые они извлекают из подземных источников. И поэтому к вам вопрос, возможен ли в промышленных масштабах полив канализационными стоками сельскохозяйственных культур. Опасно ли это? Возможно ли это? Это перспективное направление или это тупик?
Ну, что тут можно сказать? Нет, такое направление таит еще большую опасность, поскольку даже самая глубокая очистка канализационных вод, я очень сомневаюсь в качественной очистке, которая возможна, грозит экологической катастрофой. Это и бактериальные проблемы возникнут, и всевозможные, так сказать, бытовые отходы, прежде всего фосфаты, которые очень трудно уловить фильтрами. Поэтому то, что предлагается орошать, это, по-моему, конечно, тупик.
Я не могу не задать такой, простите, там банальный до безобразия вопрос, но в традиционном сельском хозяйстве ведь используются удобрения, скажем так, естественного происхождения, которые не слишком там отличаются от того, что попадает в канализацию. И вот используются же они, никто не говорит о том, что удобрять навозом это тупиковый вариант. Почему? В чем принципиально отличие современных канализационных стоков в сельском хозяйстве от унаваживания почв?
Что эти удобрения для сельхозполей, они длительное время проходят предварительную, так сказать, выдержку, которая позволяет перебродить, улучшить, возможно, бактериальный состав. И только после длительного времени возможно использование, прямо говорить, фекалий для удобрения. То же самое можно говорить даже и о навозе, который широко использовался раньше, прежде всего ведь все мы знаем, что навоз это очень опасно, а только перегной после 2-3 лет содержания его в кожатах, он уже становится более приемлемым для использования.
Таким образом, если, скажем, там выдерживать канализационные стоки по 2-3 года, то можно решить эту проблему? Или эта проблема нерешаема в принципе?
Не, ну, понимаете, это все зависит от так, уровня технологий. Дело в том, что, ну, не секрет, и в Киеве есть так называемые поля орошения, которых используются вот в бортничах, да, эти же, так сказать, воды, на которых после длительного, так сказать, отстаивания идет выращивание сельскохозяйственной культуры. Но это, опять же, ну... все равно очень рискованно.
Влияет ли бытовая химия в канализационных стоках на уровень их опасности?
Ну, номер один, конечно, чтобы правильно говорить, что бытовая химия это очень создает такую критическую ситуацию, поскольку в моющих средствах много фосфатов, ну, которые в таких количествах очень опасны. Ну и что касается Крыма, их ведь почвы засолены и так. Там высокий уровень содержания карбонатов. Пахотный горизонт, который ну, могут быть использованы растениями, очень неглубокий. И вот дополнительное засоление и так далее, это... Ну, только к экологической катастрофе может привести.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Олег Китаев, кандидат биологических наук, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
На территории одного из прибрежных поселковых советов Крыма российские власти намерены реализовать пилотный проект по искусственному опреснению морской воды с использованием опреснительных установок, произведенных во Владимирской области Российской Федерации. Об этом журналистам Симферополя сообщил в конце июля Сергей Аксенов. Цитирую. «Мы договорились, что совместно с коллегами отработаем на примере одного поселкового совета, который на берегу моря находится, небольшого, чтобы не нести больших затрат. Коллеги сделают пилотный проект, сядем, посчитаем. Если так, как на сегодняшний день анонсировано, стоимость опреснения куба до 48 рублей. Мы будем искать варианты поддержки из бюджета, чтобы для юридических и физических лиц стоимость водопользования, водопотребления не поднимать». Конец цитаты. А с нами на связи Евгений Яковлев, гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины. Евгений Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы говорим о проблеме, о которой мы уже давно на самом деле и неоднократно говорили, о засолении почв и вод в Крыму. На самом деле, вот буквально там несколько недель назад российские власти полуострова окончательно признались в том, что в трех районах питьевая вода стала соленой и практически непригодной. И для решения этой проблемы они собираются идти двумя путями. Во-первых, насколько я понимаю, собираются бурить еще больше скважин для того, чтобы в попытке найти пока еще пресную воду под горизонтами, или строить опреснительное сооружение. Вот, по вашему мнению, опасно ли дополнительное массовое бурение скважин в Крыму?
Ну, давайте гляньте на карту Крыма. И мы увидим, что он практически ну, не полуостров, а остров, окруженный тремя морями – Черным, Азовским и Сивашским. Кроме того, он находится в южных областях, где небольшое количество осадков, где сухой климат. И, в принципе, в Крыму мы имеем два источника небольших водоснабжения. Поверхностные – это в предгорье ручьи и реки. И подземный водоносный горизонт в пористых известняках, который развит в степной части Крыма. Но нужно не забывать, что в советское время в Крым, когда был проложен Северокрымский канал, он был перегружен поверхностной водой на орошение. Были подтоплены и засолены большие площади. И в связи с этим для эксплуатационного горизонта подземного, подземных вод ухудшились условия его эксплуатации существенно. Хотя там было разведано в начальном этапе до 1 000 000 метров кубических в сутки пресных кондиционных вод. Сегодня, когда произошла водная блокада, нагрузка, скажем так, на территорию уменьшилась, риск прирастания площадей, засоления и подтопления также уменьшается. Но бурение дополнительных скважин, если оно будет идти повально, без учета того, что произошло и с почвами, и с эксплуатационным горизонтом, оно несет риск потери части пресных подземных вод, которые сегодня для Крыма, можно сказать, являются стратегическим, экологическим и жизненным ресурсом. Но я думаю, что там все-таки местные гидрологи, которых я знал еще по прошлым временам как главный гидролог Украины, они уже начали решать эту проблему, и какой-то, скажем, какой-то резерв для уменьшения этого водно-экологического напряжения есть. Использование морской воды – это, ну, перспектива преимущественно для технического водоснабжения, потому что опресненная вода – она не живая вода. Она требует еще и кондиционирования путем, ну, какого-то, скажем, прокачивания через поверхностные грунты, когда она приходит в равновесие и становится безопасной для человека. В принципе, на примере Крыма мы можем видеть, что пресные подземные воды сегодня стратегический ресурс для районов юга Украины, потому что в зоне влияния Северо-Крымского канала находится Херсонская область с похожим состоянием и поверхностных, и подземных вод. Нам нельзя забывать, что сегодня в Донбассе также подземные воды становится главным ресурсом безопасности жизнедеятельности и для населения, и для военных, потому что основной источник водоснабжения, Северский Донец, он не защищен от загрязнения, а кроме того и сама система поверхностного водоснабжения в этих условиях влияния и техногенеза, и военных действий, и затопления шахт, она становится неустойчивой. То есть вода, она не только кровь земли, сегодня вода – это и наша кровь, и наше здоровье.
Как сообщил в июле так называемый глава Государственного комитета по водному хозяйству Республики Игорь Вайль, накопленных объемов воды в водохранилище плюс водозаборы из подземных источников обеспечат питьевой водой большую часть Крыма, кроме Востока, как минимум, цитирую, на период курортного сезона. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, означает ли это, что с наступлением осени весь Крым ожидает проблема нехватки питьевой воды? Или мы несколько драматизируем ситуацию?
Нет, мы ситуацию не драматизируем. Она действительно напряженная, и особенно сегодня в условиях глобальных изменений климата, когда повышается неравномерность осадков, и когда они имеют увеличится число лет с пониженной водностью, то есть, ну, с повышенным дефицитом осадков, Крым, конечно, испытает водно-экологическое, скажем так, напряжение. Но дело в том, что, насколько я знаю, вот из информации в интернете, происходит в Крыму и большая работа по оптимизации водопользования. Там сокращается орошение, там, ну, происходит переход на маловодные технологии, хотя, конечно, этот процесс не одномоментный, и водно-экологическое напряжение в Крыму еще сбережется продолжительное время.
И последний к вам вопрос. Если не очистка канализационных стоков и не опреснение воды, то есть какой-нибудь эффективный способ спасти воды Крыма?
Основной – это переход на маловодные технологии, на орошение. Это капельное орошение. А те источники, которые вы назвали, морская вода, там более глубокая очистка хозяйственных стоков – это в основном решение проблемы технологического водоснабжения. Питьевое водоснабжение безопасное может быть на водохранилищах предгорного, ну, северного склона Крымских гор и на бережном использовании пресных подземных вод в том объеме, какие они формируются, какие были оценены в свое время. Это около 1 миллиона метров